Московское время 17:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Продолжение драмы вокруг трехлетней Лизы Андрема. Девочке может оказаться в тюрьме по обвинению в похищении ребенка. Слушание по делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продолжается. Оглашение обвинительного заключения в отношении Лебедева. Скандал в лейбористской партии. Советники Гордона Брауна пытались открыть интернет-сайт для дискредитации лидеров-консерваторов. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Судебное заседание по делу россиянки Ирины Беленькой, которая была задержана на венгерско-украинской границе со своей дочерью Элизой, состоится в среду в Будапеште. Об этом сообщает посольство со ссылкой на пресс-службу посольства России в Венгрии, сообщают российские средства массовой информации. Власти Франции подозревают Ирину Беленькую в похищении дочери у ее бывшего мужа, гражданина Франции Жан-Мишеля Андре, и просят выдать россиянку французскому правосудию. Девочки уже передали отцу, рассказывает Любовь Чижова.
Трехлетняя Элиза Андре Беленькая вновь с отцом. Жан-Мишель Андре вывез ее из Венгрии во Францию. В марте этого года девочку у Жан-Мишеля похитили, а его самого избили. Француз тогда обвинил в этом преступлении мать ребенка, российскую гражданку Ирину Беленькую, которая сейчас дожидается решения своей участи в Венгрии. Сразу после передачи ему девочки Жан-Мишель Андре заявил Радио Свобода, что не настаивает на уголовном преследовании своей бывшей жены, но его основное требование, чтобы дочь жила с ним.
В настоящее время моя позиция остается прежней. Все, что я смогу сделать, я буду делать. Мне совсем не хочется, чтобы мать моей дочери провела свою жизнь в тюрьме. Совсем не хочется, понимаете? Поэтому я хочу, чтобы мы продолжали работать в том же направлении, чтобы российские и французские власти пришли к взаимопониманию, потому что достаточно уже этих непонятных законов, которые не соответствуют реальности. Чем неразумнее люди, тем умнее нужно сделать законы. Вот так. Я снова верну себе дочь. Это будет тяжело. У нее будет только отец, но я хочу, чтобы у нее были и отец, и мать.
В России за Ирину Беленькую заступаются на самом высоком уровне. Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров назвал поспешным решение венгерских властей о передаче девочки Элизы во Францию и выступил за юридические консультации с французской стороной по поводу сложной ситуации, в которой оказались все участники этого конфликта.
Мы имеем дело с явно непростой юридической коллизией, когда судебные органы двух государств приняли по одному и тому же вопросу прямо противоречащие друг другу решения. Мы имеем в виду в самое ближайшее время, рассчитывая, что это будет сделано сегодня, предложить французской стороне провести конкретные консультации между нашими юристами.
В защиту Ирины Беленькой выступают представители Российской общественной палаты. Вот что рассказал Радио Свобода адвокат Анатолий Кучерена.
Мы сейчас занимаемся очень плотно этим вопросом, собираем информацию, общаемся с консульством нашим в Венгрии, которое находится. Мы сейчас заняты тем, что решаем поиск адвоката венгерского, поскольку есть специфика в законодательстве, и в данном случае необходимо привлекать, обращаться к услугам венгерского адвоката. Для того, чтобы сегодня предположить, как будет непосредственно проходить судебное заседание, достаточно сложно, поскольку у нас пока нет информации, представила ли французская сторона доказательства для венгерского, да, для того, чтобы суд мог по существу ее задержания мог разрешить этот вопрос. Мы надеемся, что эта информация у нас будет либо сегодня, либо завтра, для того, чтобы понимать, какие шансы есть у Ирины. Но мы очень надеемся, что в этой ситуации венгерское правосудие поступит по закону и по справедливости и все-таки не будет избирать меру пресечения в виде содержания под стражей Ирины, поскольку вопрос касается взаимоотношений, которые исключительно происходят между двумя взрослыми людьми, между бывшим мужем и бывшей женой. И эти вопросы, конечно же, прежде всего должны разрешаться между двумя этими людьми в части воспитания ребенка, в части проживания ребенка. Ну а что касается событий, которые имели место во Франции, то в данном случае французская сторона должна представить безупречные доказательства, подтверждающие виновность Ирины в тех событиях, которые имели место с избиением ее бывшего мужа.
Российские власти намерены защищать интересы Ирины Беленькой, а во Франции, по сообщению французских СМИ, собираются ужесточить правила вывоза детей за границу для того, чтобы сократить количество подобных спорных случаев. Это все юридические коллизии, а специалисты считают, что дети враждующих родителей получают серьезные психологические травмы, что не позволит им в будущем стать счастливыми людьми. Маленькая Элиза Андре Беленькая из их числа, с грустью говорит известный детский психолог, руководитель отдела Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции Наталья Московкина.
В таком возрасте у ребенка формируется представление о мире. Причем восприятие ребенка мир может казаться безопасным, счастливым, солнечным, а может опасным, таящим угрозу. Когда ребенок попадает из одной семьи в другую, в семьи с разными установками и тем более конфликтными семьями, которые между собой не наладили контакта, а находятся в разногласиях, у ребенка формируется ощущение, что хорошая, любимая мама, оказывается, может быть плохой в тот момент, когда она живет у папы. В тот момент, когда живет у мамы, оказывается, что любящий папа, с которым так хорошо ходить, гулять и кататься на велосипеде, может быть плохим. Вся основа мира для ребенка рушится. Ребенок не может быть при этом счастливым, как бы его ни одаривали подарками, как бы его ни целовали.
А вот как эта детская травма может отразиться на дальнейшей жизни девочки?
Весьма вероятно, что в своей взрослой жизни девочка не сумеет построить свою личную жизнь так, чтобы быть полностью счастливой, потому что она так и не научится доверять своему партнеру, потому что мама с папой в детстве не доверяли друг другу. И это не обязательно в семейных отношениях, это вообще в отношении к миру и в отношении к окружающим. Жить такому человеку будет крайне тяжело, потому что мир для него вокруг будет черным и опасным.
Если бы родители Лизы вдруг спросили вашего совета, что им делать в этой сложной ситуации, что бы вы им посоветовали?
Такая ситуация тяжелая разыгрывается в этой семье, и такое впечатление, что о ребенке забыли, что сейчас играют роль только амбиции и месть друг другу. Дело в том, что заводя ребенка, мы должны помнить, что мы имеем огромный долг перед этим ребенком, которого мы завели. Мы должны научить его жить счастливо. Сейчас же все делается так бездумно, сводятся счеты, а ребенок как разменная монета перебрасывается из одного лагеря в другой. Безусловно, нужно поработать с психологом и маме, и папе, и построить конструктивный диалог без упреков, скандалов, договориться о том, где будет расти Лиза. Не совсем хорошо, даже совсем нехорошо перекидывать ребенка каникулы у папы, учебный год у мамы, или там полгода у папы, полгода у мамы. Ребенок будет постоянно находиться в состоянии адаптации, в состоянии напряжения. Это отнюдь не принесет пользы развитию Лизы. Может, после работы с психологом мама с папой сумеют пойти на компромисс. Все зависит от того, какие отношения выстроятся между родителями и как их будет воспринимать ребенок.
Это было мнение детского психолога Натальи Московкиной. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд по делу россиянки Ирины Беленькой пройдет в Будапеште 15 апреля. Заседание будет закрытым. Ирина Беленькая была задержана вместе с дочерью, трехлетней Лизой Андре, в воскресенье при попытке пересечь границу между Венгрией и Украиной. Во Франции ее обвиняют в похищении собственного ребенка. В Краснодарском крае объявил голодовку экипаж российского танкера «Артемида», стоящего на ремонте в городе Ейск. Моряки требуют выплаты долгов по зарплате, которые они не получали с осени прошлого года. Суд в Сочи снял члена партии «Справедливая Россия» Виктора Курпитко с выборов мэра города. «Справедливая Россия» намерена обжаловать решение в суде вышестоящей инстанции. В Рус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб солдат, ранены двое. Международное сообщество выразило сожаление в связи с решением Северной Кореи возобновить ядерную программу. В столице Таиланда, Бангкоке, властям сдались четверо организаторов антиправительственных выступлений. Их допрашивают. Ранее была прекращена осада здания правительства, длившаяся 3 недели. Этому предшествовали 2 дня столкновений с полицией, в которых 2 человека погибли и свыше 120 получили ранения. В Аденском заливе захвачено пиратами грузовое судно, принадлежащее греческой компании. 22 члена экипажа взяты в заложники. В центре Тбилиси сегодня вновь проходит митинг с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиция в Молдавии будет требовать признания парламентских выборов 5 апреля недействительными и проведения нового голосования. В Польше объявлен траур по погибшим при пожаре в приюте для бездомных. В волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Среди тем сегодня ситуация в Грузии. Доклад экспертов, подготовленный по заказу ООН о положении инвалидов в России. Будут и многие другие темы. Итак, темы дня «Радио Свобода» сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий мой коллега Андрей Шарый. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы», и сейчас вновь о ситуации в центре Тбилиси, где активисты оппозиционных организаций пытаются блокировать комплекс зданий президентской администрации в центре города, передает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Руководитель партии народа Коба Давиташвили сказал «Радио Свобода», что оппозиция не намерена мешать нормальному функционированию комплекса. По его словам, мы не запрещаем сотрудникам администрации входить в здание и не намерены их там запирать. Это ведь пикет, а не блокада. Конец цитаты. Президент Саакашвили ночь на вторник провел на военной базе в Шавнабаде. Это недалеко от Тбилиси. Власти не подают вида, что акции на Руставели и у президентской резиденции их волнуют. По крайней мере, во вторник состоялось плановое заседание кабинета министров. А президент Саакашвили демонстративно посетил одну из тбилисских клиник, где сделал ряд жестких заявлений в адрес России. По его словам, Россия продолжает концентрацию войск в Южной Осетии и Абхазии, а также по периметру государственных границ Грузии. Президент подчеркнул при этом, что дестабилизировать обстановку в Грузии никто не сможет, какие бы деньги на эти цели не тратили. Саакашвили по-прежнему надеется на поддержку Соединенных Штатов Америки. Он заметил, что госсекретарь США Хиллари Клинтон уже второй раз за месяц встречается с министром иностранных дел Грузии Григором Башардзе в Вашингтоне. В ближайшее время будет сформирована американо-грузинская межгосударственная комиссия для претворения в жизнь хартии стратегического сотрудничества, подписанного еще при администрации Буша. Кроме того, он напомнил, что президент Обама назвал действия России в августе прошлого года интервенцией. А свое заявление он завершил следующей фразой. Цитата. «В отличие от американцев и европейцев, когда русские говорят, что хотят сотрудничать с Грузией, они имеют в виду Грузию без Абхазии и Южной Осетии». То есть президент Саакашвили, по всей видимости, по-прежнему делает акцент на угрозе со стороны России в условиях продолжающихся акций протеста. Сейчас ситуация как на проспекте Руставели, так и у здания президентской администрации, у резиденции президента абсолютно спокойная. Полиция никак не вмешивается в развитие событий. Более того, полицейские и демонстранты мирно беседуют через ограду здания. И нет никаких признаков того, что в том или ином месте произойдут какие-либо эксцессы. А тем не менее, оппозиционеры заявляют, что такие пикеты будут устроены и у других зданий. Например, здание, где работает кабинет министров, а также общественного грузинского телевидения.
Это был репортаж, который передал из Тбилиси наш корреспондент в столице Грузии Георгий Кабаладзе. Московское время 17 часов 20 минут. Сейчас еще одна наша постоянная тема. Речь идет о судебных слушаниях по новому уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. За ходом сегодняшнего судебного заседания наблюдала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Государственный обвинитель Валерий Лапкин продолжает оглашать обвинительное заключение. Теперь уже в отношении Платона Лебедева можно надеяться, что все это закончится уже сегодня. завтра, но только в том случае, если все-таки гособвинители решат остановиться только на фабуле обвинения, они перейдут дальше и не начнут оглашать доказательную базу, содержащуюся в обвинительном заключении, потому что вот это еще 13 томов уголовного дела и может растянуться на очень долгое время. Сегодня в суде относительно спокойно, нет ни митингов, ни акций протеста, но вот сюда приходила председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина поддержать Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, и потом дала небольшое интервью журналистам, наблюдающим за судебным процессом, и в частности она заявила, что судебная система в России превращается в театр абсурда. И это не независимая ветвь власти уже, а исполнитель чьей-то злой воли. И вот пример с делом ЮКОСа и делом Ходорковского и Лебедева – лишнее подтверждение этим словам. Ну, все рассчитывают, что завтра будет слушание, объявлен перерыв на день, и поэтому думается, что председательствующий Виктор Данилкин может сегодняшнее судебное заседание продлить до позднего вечера, чтобы дать возможность государственным обвинителям все-таки закончить излагать фабулу обвинительного заключения.
Из зала Хамовнического суда в Москве передавала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она рассказывала о ходе судебных слушаний по новому уголовному делу в отношении совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 17:23. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Главная тема сегодня – заявление президента США Барака Обамы о намерении американской администрации очень жестко бороться с морским пиратством.
Освобождение капитана американского судна, захваченного пиратами, стало, как считают многие наблюдатели, первым реальным испытанием нового президента в его подходе к обеспечению безопасности американцев. В понедельник президент Обама пообещал покончить с проблемой пиратства, рассказывает Алан Давыдов.
После успешного освобождения из пиратского плена капитана американского контейнеровоза Ричарда Филлипса, президент Барак Обама заявил, что США намерены остановить рост пиратства у восточноафриканского побережья. Мы готовы остановить рост пиратства в регионе. Для достижения этой цели мы будем сотрудничать с нашими партнерами, и мы должны сделать так, чтобы те, кто совершает акты пиратства, понесли ответственность за свои преступления. Но вопрос, кто и как должен определять ответственность за пиратство, в чьей юрисдикции находится преступление, совершаемое в открытом море, и даже насколько уместно и законно применение силы в таких ситуациях, далеко, по словам специалистов, непрост. Пока неизвестно, как поступят Соединенные Штаты с единственным захваченным пиратом, передадут ли его кенийским властям для суда, или он будет отдан под суд США, где нет опыта рассмотрения подобных дел. Вот что говорит о необычной ситуации Иона Александр, директор Международного центра по изучению терроризма при Потомокском институте политических исследований в Вашингтоне.
В международном праве есть универсальное понятие «преступление против человечности», в соответствии с которым каждое государство мира вправе захватить исполнителей таких преступлений и судить их. Элементы этой категории преступлений есть и в действиях пиратов. Будут ли сформированы международные силы для поимки пиратов с последующей их передачей в Международный уголовный суд – вопрос очень спорный. Но для меня несомненно, что захваченные американцами в ходе последнего инцидента раненый пират и другие, если их захватят, будут судимы в США за пиратство и преступление против человечности. Сегодняшнее пиратство – это одновременно уголовный акт и специфическая форма военных действий на море. Статус этих людей пока дискутируется в международном сообществе, но очевидно, что их действия – одна из форм терроризма с целью получения денег в виде выкупа. И нет сомнения, что эти деньги используются для поддержки вооруженных мятежников и террористов в Восточной Африке. В понедельник появились слухи со ссылкой на Пентагон о том, что США могут нанести удары по сухопутным базам пиратов. Иона Александр считает, что такой сценарий вероятен. Соединенные Штаты, как любая другая страна, обязаны защищать своих граждан за рубежом. Такие акции нередко предпринимались в прошлом. Любое транспортное средство под американским флагом – часть американской территории. Национальный суверенитет и право на самооборону – основные принципы международного права. Не исключено, что США разгромят пиратские базы в Сомали, захватят пиратов и их лидеров и будут судить их по американским законам. Но любая операция, связанная с Сомали, чревата политическими потерями для Белого дома в случае неудачи. В США хорошо помнят, что предыдущая операция на сомалийской территории в 1994 году стоила жизни 42 американским гражданам.
Рассказывал Алан Давыдов. Крупнейшая американская автокорпорация General Motors, скорее всего, станет банкротом, что чревато массовыми увольнениями работников, однако такая мера дает надежду на возрождение, рассказывает Ян Рунов.
Поскольку General Motors существует сейчас на деньги, выделенные американским правительством, это почти 13,5 миллиардов, то назначенный правительством совет, наблюдающий за расходованием государственных средств, потребовал от корпорации сократить траты. Корпорации предоставлено всего 60 дней на то, чтобы представить план реструктуризации, на основании которого будет сделано заключение, сможет ли General Motors существовать и далее. По сообщению газеты New York Times, General Motors должен готовиться к быстрому хирургическому банкротству. Смысл этой хирургической операции в том, чтобы отрезать нездоровую часть компании и сохранить здоровую. Сейчас долг корпорации составляет 28 миллиардов долларов. Если руководству General Motors в течение ближайших недель не удастся договориться с кредиторами, держателями облигаций, General Motors и с профсоюзами о значительных уступках, то банкротство должно быть оформлено очень быстро. Рассматривается вариант создания новой компании, к которой отойдет, так сказать, более здоровая часть General Motors, оставшаяся после банкротства. Менее здоровая, включающая не пользующиеся спросом марки автомобилей, автозаводы, финансовые обязательства перед работниками, останется старой компанией, процесс ликвидации которой может затянуться на несколько лет. Как говорит финансовый обозреватель Дэн Греч, General Motors продолжает пока ехать, но на четырех лопнувших шинах. Сможет ли корпорация на таком ходу добраться до станции техобслуживания, заменить шины и потом нормально ехать дальше? В основном они сейчас стремятся к хирургическому банкротству, при котором General Motors в качестве новой компании получит от государства еще 5-7 миллиардов долларов, чтобы встать на ноги в течение нескольких недель. А пока General Motors должен пытаться провести реструктуризацию и параллельно должен приступить к подготовке огромного количества документации, связанной с оформлением банкротства по статье 11. Я полагаю, что одна из серьезнейших проблем сейчас – кто захочет покупать автомобили General Motors, когда корпорация находится в подвешенном состоянии. Статья 11 дает возможность корпорации оставаться в бизнесе на время реструктурирования долгов.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодняшнее интервью президента Медведева «Новой газете» обсуждаем с правозащитниками Валерием Борщевым и Светланой Ганушкиной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 часов итоговый выпуск программы «Время свободы». В 21 час слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». И в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы программы «Радио Свобода» на ближайшие часы. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Суд по делу россиянки Ирины Беленькой пройдет в Будапеште 15 апреля. Заседание будет закрытым. Ирина Беленькая была задержана вместе с дочерью, трехлетней Лизой Андре, в воскресенье при попытке пересечь границу между Венгрией и Украиной. Во Франции ее обвиняют в похищении собственного ребенка. В Краснодарском крае объявил голодовку экипаж российского танкера «Артемида», стоящего на ремонте в городе Ейск. Моряки требуют выплаты долгов по зарплате, которые они не получали с осени прошлого года, передает корреспондент «Радио Свобода». Суд в Сочи снял члена партии «Справедливая Россия» Виктора Александра Курпитко с выборов мэра города. «Справедливая Россия» намерена обжаловать решение в суде вышестоящей инстанции. В Рус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб солдат, двое получили ранения. Международное сообщество выразило сожаление в связи с решением Северной Кореи возобновить ядерную программу. В столице Таиланда, Бангкоке, властям сдались четверо организаторов антиправительственных выступлений. Их допрашивают. Ранее была прекращена осада здания правительства, длившаяся 3 недели. Этому предшествовали 2 дня столкновений с полицией, в которых 2 человека погибли и свыше 120 получили ранения. В Аденском заливе захвачено пиратами грузовое судно, принадлежащее греческой компании. 22 члена экипажа взяты в заложники. В центре Тбилиси сегодня вновь начнется митинг, проходит митинг с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиция в Молдавии будет требовать признания парламентских выборов, состоявшихся 5 апреля, недействительными и проведения нового голосования. В Польше объявлен траур по погибшим при пожаре в приюте для бездомных. В Иране начался судебный процесс над американо-иранской журналисткой Роксаной Сабири, которая обвиняется в шпионаже. Еще одна сегодняшняя тема. В Воронеже обсуждаются первые шаги нового губернатора области Алексея Гордеева. По мнению экспертов, он принял решительные меры по улучшению экономического климата в регионе. Сотрудники Гордеева о нарушениях в деятельности предыдущей администрации области также рассказывают наш корреспондент в Воронеже Михаил Жеребятев.
Среди кадровых перестановок, произведенных новым губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым, самым значимым пока стало назначение на пост руководителя Департамента имущественных и земельных отношений областного правительства Максима Увайдова. До своего назначения в Воронеж Увайдов работал под началом Алексея Гордеева в российском Минсельхозе. Новый глава облимущества Максим Увайдов начал проверку законности сделок, совершенных в последний период работы прежнего губернатора Владимира Кулакова. Сразу были выявлены сомнительные операции. Увод областной собственности в коммерческие структуры, нарушение норм приватизационного законодательства, попытки участия должностных лиц в продажах таких объектов. Губернатор Алексей Гордеев тут же распорядился провести комплексную проверку областных государственных предприятий и учреждений с целью выявления аналогичных фактов незаконного отчуждения имущества и использования средств областного бюджета. Помимо этого, глава Воронежской области обратился в правоохранительные органы, чтобы те, в свою очередь, провели расследование и привлекли виновных к уголовной ответственности. Сам Максим Увайдов дважды публично прокомментировал ход ревизии. Стало известно и о письме, которое губернатор Алексей Гордеев адресовал руководителям Воронежа, мэру Сергею Калиуху и спикеру Гордумы Александру Шипулину. В нем, в частности, говорится, что губернатору поступают многочисленные обращения жителей областной столицы о разбазаривании муниципальной собственности. Полагаю, отмечает Алексей Гордеев, что немалая часть того, о чем говорят газеты, соответствует действительности. Губернатор проявил осведомленность и назвал в этом ряду уничтожение муниципального транспорта, банкротство одного из ключевых объектов городской инфраструктуры муниципального предприятия «Водоканал Воронежа», проблему распределения земельных участков. Сославшись при этом на материалы правоохранительных органов, губернатор особо подчеркнул, что в этом были задействованы в том числе и муниципальные структуры города, которые нанесли серьезный ущерб областному центру. Алексей Гордеев прямым текстом объявил, что дальше так продолжаться не может, и предложил мэрии Воронежа немедленно провести максимально открытую ревизию муниципальной собственности с акцентом на законности отчуждения объектов городского имущества. Кроме прежнего начальника облимущества, новым воронежским губернатором Алексеем Гордеевым уже отправлены в отставку руководители, курировавшие при прежнем главе области Владимире Кулакове строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, промышленность, транспорт, связь, образование, инвестиции и здравоохранение.
Передавал корреспондент Радио Свобода в Воронеже Михаил Жеребятев. Французские парламентарии не приняли антипиратский закон. Начинается российский фестиваль мобильного кино. Солнечный зайчик может крутить генератор. Ухо станет идентификатором. Таковы некоторые темы сегодняшней панорамы высоких технологий. Для программы «Время свободы» ее подготовила и представит моя московская коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Национальная ассамблея французского парламента проголосовала против закона, требующего отключения от интернета пользователей, трижды увлеченных в скачивании контента, защищенного авторским правом. Закон, получивший название «Три удара», был предложен правительством Франции и одобрен президентом Николя Саркози. После трех нарушений пользователь должен лишаться интернета на год. Однако Национальная ассамблея не одобрила эту идею. Парламентарии утверждают, что адрес законопослушного пользователя может быть использован хакерами для загрузки нелегального контента и тогда пострадает невинный человек. Член парламента Патрик Блаше назвал закон опасным и крайне рискованным для граждан. Новости коротко. Сотовый оператор МТС, компания Universal Picture Rus и Российский союз кинематографистов объявили о проведении второго фестиваля мобильного кино. В нем могут принять участие все желающие. Для этого нужно с помощью мобильного телефона снять фильм с продолжительностью не более 5 минут и разместить его на интернет-портале фестиваля. Секретарь союза кинематографистов Михаил Пореченков считает, что жанр мобильных фильмов, несмотря на молодость, уже может претендовать на звание авторского кино. Миниатюрный кораблик, который двигается под действием солнечного света, разработали физики из Калифорнийского университета Беркли. Кораблик представляет собой пластинку около сантиметра в диаметре, сплошь покрытую лесом из миллиардов нанотрубок. Он держится на воде за счет поверхностного натяжения. Когда на него падает солнечный свет, практически все излучение поглощается. Вода под освещенным краем кораблика нагревается, из-за этого натяжение уменьшается, и кораблик как бы скатывается с горки. Профессор Алекс Зеттл считает, что такие кораблики, использующие свет, смогут приводить в движение электрические микрогенераторы, применяться в тех технологиях, где требуется немного энергии. Инженеры из британского университета Саутгемптона разрабатывают новый метод идентификации человека по телефону. Ведь ухо человека не только воспринимает звук, но и само создает шум, который уникален для каждого говорящего. Как отмечает автор разработки Стивен Биби, если метод будет внедрен, то кража мобильных телефонов станет бессмысленной. Сотовый оператор сможет послать сигнал и получить ответ от уха человека. Если отклик и хранящийся у оператора образец шума не совпадут, оператор автоматически заблокирует разговор.
Это была панорама высоких технологий. Ее автор сегодня моя московская коллега Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17:39. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас наша рубрика «Мировая политика». В этой рубрике мы вновь возвращаемся к ситуации в Грузии, где, напомню, в центре Тбилиси активисты оппозиции пытаются блокировать комплекс здания администрации президента. Среди активных участников, проходящих уже несколько дней уличных протестов в Тбилиси, активисты только что созданной общественной организации «Почему?». Мой коллега Андрей Шары побеседовал с лидером этого движения, 31-летним тбилисским журналистом и кинокритиком Иракли Кардзая.
В первую очередь я говорю, что это не типичное молодежное движение, это общественное движение, основным ядром которого являются, допустим, молодые люди. Хотя у нас нет никаких ограничений в возрасте. У нас диапазон от 20 до 45 лет на нынешний момент. Основателями этой организации являются люди, которые поддерживают друг с другом отношения давным-давно. Очень многие из нас старые друзья просто, которые занимаются своими делами. У нас у всех есть своя профессия, и мы более-менее, так сказать, реализованы как члены общества. Мы решили, что в данной ситуации надо как-то фиксировать эту нашу общую позицию и объединять ее. Потому и мы решили создать эту организацию, что как бы фронт борьбы против нынешнего режима Саакашвили был более широким. Что касается названия, мы назвали ее «Почему?». Да? Это не вопрос, это вердикт, скорее всего, который давным-давно уже общество вынесло режиму Саакашвили. Очень многие люди, живущие в Грузии последние 5 лет, задаются вопросом «Почему?». Почему эти убийства на улице? Почему суд абсолютно потерял независимость? Почему медиа потеряла независимость и так далее? Очень много таких глобальных «почему?». И мы взяли этот вопрос просто, который задавало общество последние 5 лет, и поставили перед нынешним режимом.
Чем вам лично вот не угодил Саакашвили? Почему вы пришли к выводу, что режим нужно менять?
То, что мы видим последние 5 лет. Для меня лично все началось в 2004 году, когда Конституция Грузии была переделана, и абсолютно мы получили туркменизацию Конституции Грузии. Президент получил какие-то громадные полномочия. Это целая цепочка тех беззаконий, которые начались с января месяца 2004 года. И в итоге мы получили то, что власть нынешней режима режим контролирует абсолютно все сегменты власти. Президент имеет эксклюзивное право на назначение верховного судьи и эксклюзивное право, так сказать, отстранять их должности. Нынешний общественный телевидение, общественный канал абсолютно не отражает интересов общества. Он является частью пропагандического оружия нынешнего режима.
Вспомните, как вы восприняли революцию РОС в свое время? Получается так, что Саакашвили разочаровал вас в чем-то?
Скажу вам честно, я особых ожиданий отношения к Саакашвили не испытывал, потому что я сейчас считаю, что страна должна развиваться в рамках Конституции, и революционные, так сказать, все вот эти импульсы, они не могут быть в конечном итоге полезными для развития страны.
А вас не смущает то, что отчасти то широкое общественное движение, которое сейчас началось в Грузии, тоже может стать революционным? К счастью, сейчас нет пока столкновений на улицах, но ведь теоретически может дойти и до этого.
А вы знаете, это может дойти только в одном случае, если будут провокации со стороны власти. И ожидать этого можно вполне. А что касается самих манифестантов, все вот эти манифестации носят крайне спокойный характер. Видите, не зафиксировано за эти дни ни одного, допустим, разгрома магазина или хотя бы ларька.
Что, собственно говоря, представляет собой организационная структура вашего движения?
Только человек, который основали эту организацию. Я и несколько моих друзей. Да, мы имеем сторонников в городе Батуми. Да. Небольшое количество, это 20 человек. В Кутаиси у нас порядка 10 человек. Но нашей организации, так сказать, со дня презентации прошло всего 20 дней. И за 20 дней мы, естественно, вот так в сеть, в полном смысле этого слова, по всей Грузии не успели, так сказать, основать. Но в Тбилиси у нас 160 сторонников, уже активных и четких. Для нас не является самоцелью прийти, допустим, к какому-нибудь государственному учреждению и протестовать. Мы изучаем вопрос. У нас есть очень много рабочих групп, которые изучают, например, вопрос беженцев, вопрос системы образования, системы здравоохранения. И только после того, как мы имеем моральное право, после этого мы идем к тому или иному учреждению и протестуем против того беззакония, которое у нас сейчас в стране.
А кто все это финансирует? Или не нужны никакие финансовые средства на это?
Ну, нужны финансы, нужно содержать. В общем, я хочу поблагодарить тех грузинских бизнесменов, которые устали за последние 5 лет платить деньги в черную кассу национального движения и которые решили сотрудничать с нами. Естественно, не может быть речи о том, чтобы я назвал их не имена, но после того, как мы этот режим проводим в ближайшие дни, мы поименно их всех поблагодарим.
Вы планируете это движение как постоянную какую-то структуру или когда Саакашвили уйдет?
Мы должны существовать всегда, понимаете? Мы должны существовать всегда. Не имеет значения, кто будет новым правителем страны. Вопрос, почему, может стать актуальным всегда. Не дай бог, чтобы он стал, но если нужно будет, этот вопрос будет поставлен и следующему правительству, и последующему правительству тоже. Потому что в любой демократической стране должна существовать организация, которая будет все время контролировать, так сказать, действия правительства. Будут андроповские импульсы, какие свидетелями которых мы являемся в случае Саакашвили, то надо на это реагировать.
Что вы близко к какой-нибудь из оппозиционных политических партий, или вы такие не присоединившиеся?
Для нас принципиально важно быть автономными. Хотя у нас есть, допустим, дружеские отношения с отдельными людьми из разных оппозиционных партий. Но что касается работы, стратегии, тактики нашей организации, мы совершенно автономны, и это для нас принципиально важно, понимаете?
Напомню, что с лидером общественной организации «Почему» Иракли Кардзая беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд по делу россиянки Ирины Беленькой пройдет в Будапеште 15 апреля. Заседание будет закрытым. Беленькая обвиняется во Франции в похищении собственного ребенка. В Краснодарском крае объявил голодовку экипаж российского танкера, стоящего на ремонте в Ейске. Моряки требуют выплаты долгов по зарплате. Суд в Сочи снял члена партии «Справедливая Россия» Виктора Курпитко с выборов мэра города. «Справедливая Россия» намерена обжаловать это решение в суде вышестоящей инстанции. В Рус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками убит солдат. Еще двое получили ранения. Международное сообщество выразило сожаление в связи с решением Северной Кореи возобновить ядерную программу. В Бангкоке властям сдались четверо организаторов антиправительственных выступлений. Их допрашивают. Ранее была прекращена осада здания правительства, длившаяся 3 недели. В Аденском заливе захвачено пиратами грузовое судно, принадлежащее греческой компании. 22 члена экипажа взяты в заложники.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 17 часов 46 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сейчас еще одна политическая тема, очень любопытная. В Британии разгорается скандал, связанный с попытками советников премьер-министра Гордона Брауна организовать так называемую «грязную» интернет-кампанию против лидеров оппозиционной консервативной партии. В результате ближайший сотрудник Брауна уволен. Сам глава кабинета выражает сожаление в связи со случившимся. Эксперты говорят о тяжелейшем репутационном ударе по правящим лейбористам. Я беседовал об этой истории со своим коллегой, специалистом по Британии Кириллом Кобриным. Кирилл, когда начался скандал и что за кампанию пытались организовать советники лейбористов?
Ну, скандал начался, судя по всему, на прошлой неделе, когда журналисты перехватили или получили в свое распоряжение несколько имейлов, которые направлял политический советник Гордона Брауна, Дэмиан Макбрайт, человеку, которого называют лейбористским блогером. Его зовут Дерек Дрэпер. Это довольно известный интернет-журналист, вообще довольно известный журналист. Содержание этих посланий таково. Дэмиан Макбрайт предлагал организовать специальный интернет-сайт, который был бы, ну, с таким базой дискредитации лидеров консервативной партии. Это довольно грязная игра, она не очень такого рода вещи приняты в британской политике, хотя, конечно, в британской политике случалось очень много и самых разнообразных событий, но вот такого еще не было. И когда вот эти имейлы появились в распоряжении журналистов, а потом, естественно, стали высказываться на эту тему и политики, вот здесь-то и начался скандал, который обернулся очень серьезными, прежде всего, действительно, как в России говорят, репутационными потерями для лейбористской партии.
И какова реакция членов лейбористской партии и близкой лейбористам прессы?
Ну, прежде всего, давайте начнем с реакции самого Гордона Брауна. Надо сказать, что премьер-министр Великобритании несколько дней раздумывал, но начал затем действовать довольно быстро. Вчера он объявил, что он увольняет Дэмиана Макбрайда. Надо сказать, что Макбрайт очень близкий советник Гордона Брауна. Я не рискну сказать, что он выполняет ту же самую функцию, которую выполнял известный пиар-специалист и советчик Алистер Кэмпбелл при Тони Блэре, но, тем не менее, все-таки это очень важная фигура окружения внутреннего круга, как говорят, на Даунинг-стрит 10 и близкого окружения Гордона Брауна, и он решил пожертвовать им. Плюс к этому Гордон Браун разослал всем людям, которые были так или иначе могли стать объектом вот этих атак или нападок с возможного этого интернет-сайта, то есть лидерам консерваторов, он разослал письма, в которых он разъяснял свою позицию, выражал сожаление по поводу того, что произошло, но, однако, никаких, ровным счетом, и это отмечают все, никаких извинений не было. Что касается самой лейбористской партии, то она не является единой. Как известно, она, ну, если не расколота, по крайней мере, там существуют разные группы, и у них разное мнение по поводу Гордона Брауна и проводимой им политики. Я напомню, что ровно год назад чуть чуть было раскол даже не произошел, и Гордона Брауна чуть было не сместили с поста руководителя партии, однако тот бунт был подавлен, но все-таки разные мнения остались. И многие члены британского кабинета выражают отвращение по поводу того, что произошло. В частности, министр здравоохранения Алан Джонсон заявил, что ему просто-напросто стыдно быть лейбористом. Я удивлен, я шокирован, и я испытываю просто отвращение по этому поводу. Ну, примерно в том же духе, может быть, не столь сильных выражениях выразились и некоторые другие лейбористские политики.
Ну, а консерваторы в результате сильно выиграют от этой истории?
Если бы выборы происходили в ближайшее время, безусловно, потому что, повторяю, все-таки, ну, таких уж очень грязных историй не существовало или почти не существовало в британской политике. Естественно, что сначала британские консерваторы даже, знаете ли, испытывали какую-то такую неуверенность в том, что надо говорить. Потом они получили вот эти письма Гордона Брауна, очень позитивно на них откликнулись, но потом заметили, что там никаких извинений, собственно говоря, не приносится. Другая, значит, история связана с советниками и ролью советников при лейбористских премьерах. И вот здесь история давняя, и консерваторы сейчас активно пытаются раскрутить ее. Дело в том, что традиционно при последних вот двух уже теперь лейбористских кабинетах и премьер-министрах роль советников, политических советников была невероятно высока. Я уже упоминал Алистера Кэмпбелла, который был главным политическим советником Тони Блэра, предыдущего лейбористского премьера, так же, как и другой Бернард Ингем. Они действительно практически полностью определяли отношения премьера с прессой, его закулисные действия и так далее, и так далее. И вот одним из главных пунктов, по которым Гордон Браун расходился с Тони Блэром, и то, что он заявлял уже после того, как сам Браун стал премьер-министром, что он откажется вот от этой роли советников, от закулисной борьбы, от вот всех таких вещей. Однако этого не произошло, как мы видим, герои, в кавычках, герои этого скандала, они по-прежнему, значит, вот играли очень важную роль в кабинете, точнее, во внутреннем круге вокруг Гордона Брауна, и вот сейчас удар нанесен и по ним. После этого Гордон Браун заявил, что он пересмотрит, решительно пересмотрит роль политических советников при своем кабинете.
Политический скандал в Британии комментировал мой коллега Кирилл Кобрин. В Москве 17 часов 52 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Через 5.5 месяцев после выборов суд в Миннесоте объявил о том, что известный комик Эл Франкин победил известного политика Норма Коулмана в борьбе за кресло представителя штата в Сенате. После многомесячного пересчета почти 3 миллионов бюллетеней, поданных во время выборов, демократ Франкин лидирует со статистически нулевым перевесом – 312 голосов. Адвокаты Коулмана, который пытается сохранить за собой место сенатора, утверждали, что многие бюллетени были пересчитаны по нескольку раз и что во время пересчета были учтены оригинальные бюллетени и их дубликаты. Однако местный суд не внял аргументам адвокатов. Ничтожное расстояние до желанной победы может заставить Коулмана обратиться с очередной апелляцией в Верховный суд штата или страны. В качестве крайней меры он может попросить Сенат выступить в роли третейского судьи и сделать выбор между двумя кандидатами, исходя из их подготовленности к исполнению обязанностей сенатора. В таком случае процесс определения сенатора может затянуться еще на несколько месяцев. Даже появление в доме собаки может иметь политические последствия, если это Белый дом, и ссылки на историю поиска собаки для дочек нередко помогали президенту закончить на легкой ноте даже самое неприятное интервью. Страна знала, что сам президент предпочел бы щенка смешанных кровей, как и он сам. Но пришлось остановиться на португальской водной собаке, поскольку у Малии Обамы аллергия, а эта порода, как считается, вызывает наименьшее раздражение. Но, как выясняется, президент поступился еще одним громким пожеланием. Собачники всей страны надеялись, что первая чета страны выполнит обещание и возьмет собаку в приюте для бездомных животных. Однако новый первый пес страны Бо не только лапой не ступал в приют, он был выращен и дрессирован собаководом семьи Кеннеди, которые предпочитают эту португальскую породу для себя лично. И, как утверждают собачники-блогеры, Бо был формально подарен детям Обамы сенатором Кеннеди. Защитники собачьих прав разочарованы, а из окружения президента передают, что за несколько месяцев дрессировки собаки сумели внушить нормы поведения, достойные Белого дома.
Его даже сумели отучить от привычки грызть мебель.
Первая серьезная трещина в кубинском эмбарго или попытка подорвать одиозный режим потоком информации и возможностью прямого общения со свободным миром. Сторонники и противники давления на режим Кастро по-разному оценивают решение президента Обамы ослабить изоляцию Кубы. Об этом решении было объявлено в понедельник, рассказывает Владимир Морозов.
Американцам кубинского происхождения разрешено ездить на Кубу, когда и насколько они хотят. Ранее, раз в 3 года и только на 2 недели, остров мог посетить только тот американец, у которого остались там близкие родственники. Никак не ограничены теперь размер и частота денежных переводов. Можно отправлять на Кубу посылки, например, с одеждой. Американским компаниям разрешено предоставлять сотовую связь на Кубе, а за действующие там мобильные телефоны могут платить граждане США. Как отнеслись к таким переменам мигранты с Кубы? Мой собеседник Хосе Басулта, президент организации Brothers to the Rescue. Братья приходят на помощь. Нет причин наказывать простых кубинцев за то, что их страной правят диктаторы братья Кастро. Теперь мы, кубинцы по рождению, сможем помогать родственникам, которые остались на острове. Наладятся контакты, они там больше узнают про окружающий мир, от которого отгорожены уже 50 лет. Сеньор Басулта, я говорил с другими выходцами с Кубы. Некоторые из них считают, что если Белый дом перестанет проводить политику изоляции Кубы, то это укрепит тоталитарный режим Кастро. У меня с братьями Кастро свои счеты. 24 февраля 1996 года мы с небольших самолетов Cessna 337 разбрасывали листовки. Расчет был на то, что ветром листовки отнесет на Гавану. Мы были в нескольких километрах от воздушного пространства Кубы, когда нас атаковали посланные оттуда МИГи. Два наших самолета были сбиты. Погибли 4 моих друзей. Моей Сесне чудом удалось уйти. Гаванну осудил весь Запад. Если бы тогда США усилили давление на режим, то не исключено, что народ или хотя бы правящий класс мог бы скинуть братьев Кастро. Но США ничего не сделали. А теперь спасибо хотя бы за то, что нам помогут наладить контакт с семьями. Некоторые американские законодатели, бизнесмены и фермерские организации выступают за развитие торговых отношений с Кубой и требуют для этого отменить эмбарго, которое было введено после того, как Фидель Кастро захватил власть на Кубе в 1959 году. Однако Барак Обама отказывается отменять эти жесткие меры, так как, по его мнению, они позволяют оказывать давление на тоталитарный режим на Кубе с целью добиться освобождения политических заключенных. Сегодня около 1,5 миллионов американских граждан имеют родственников на Кубе.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа. В российском обществе отмечен рост беспокойства по поводу ухудшения криминогенной обстановки в связи с разразившимся экономическим кризисом. Очень многие россияне ожидают всплеска роста преступности. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Французский отец 3-летней Лизы не хочет лишать ее российской матери.
Комментарии экспертов.
Экономист Александр Шохин просит деньги стать длиннее.
В блогах Свободы.
Журналист Александр Кузнецов о перестройке без ускорения.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11735, 11880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».